Глава вторая. Филипп запряг лошадь, перекрестил Олимпиаду и, тронув вожжи, помчал на дорогу. Он ехал в Чухлинку сказать, что приехали инженеры и отрезали к казенному участку, который покупал какой-то помещик, чухлинский пасек. Пасек — еланка и орешник, место буерачное и неприглядное. Но мужики каждой осенью дробились на выте и почти по мешку на душу набирали орехов. Весной там паслись овцы, и в рытых землянках жили пастухи. Филипп досадовал, что чухлинцы не могли приехать по наказу сами. Спустился в долину и увидел вбивавшего колья около плотины Карева. «Далеко?» «Да в Чухлинку!» Сердито махнул он, заворачивая к мельнице. Отрезали ведь. Поморщился и стер со лба остывающий пот. Плохое дело. Куда хуже. Ты погоди ехать в Чухлинку, сказал Карев. Попьем чай, погуторим, а потом и я с тобой поеду. День был ветреный, и сивые тучи, как пакля, трепались и, подхваченные ветром, таяли. Филипп отпустил повод, завязал его в оглоблю и отвел лошадь на траву. Летняя том кружила голову, он открыл губы и стал пить ветер. «Ох, — говорил Карев, — теперь война пойдет не на шутку, да и нельзя никак. Им, инженерам-то, что? Подкупил их помещик, отмерили ему этой острялябии без лощин, значит, и режь. Ведь они хитрые бестии. Думают, не смекнут мужики. «Где смекнуть в торопях-то?» — забуробил Филипп. «Тут все портки растеряешь. Я думаю нанять теперь своих инженеров и перемерить участки. Нужно вот только посмотреть бумаги, как там сказано, с лощинами или без лощин. Если не указано, плевое дело. У нас на Яру ведь нет впадин и буераков, кроме этой долины». А в старину земли делили не как сейчас делят. Говоришь, война будет, значит, не миновать. Кто их знает, целы ли бумаги? Тучи клубились шерстью и нитками сучили дождь. Карев надел кожан, дал Филиппу накрыться веретье и поехали на Чухлинку. Дорога кисла киселем, и грязь обдавала седоков в спины и в лицо. Лес дымил, как задавленным пожаром. В щеки сыпал молодятник, мох и веяло пролетной вялостью. Переехали в высохший ручей и стали взбираться на бугор. Соцкий вырезал из орясника палку, обстрогал конец и, нахлобучив шапку, вышел на кулишку. «На сход!» — кричал он, прислоняясь к мутно-голубым стеклам. Скоро оравами затанакали мужики, и следом за ними шли, поникнув пожилые вдовы. Староста встал с крыльца и пошел скорогодом в пожарный сарай. «Православные!» — заговорил он. «Филипп приехал сказать, что инженеры отрезали у нас пасек». Мужики завозились, и с нырявшим кашлем кое-где зашипел ропот. Обсуждали, как их обманывают и как доказать, что оба участка равны по старой меже. Порешили выписать инженеров и достать бумаги. Карев опасался, как бы бумаги не пропали. Он искал старожилов и расспрашивал, с кем дружил покойный барин и живы ли те, при ком совершался акт. Тяжба принимала серьезный характер. Он разузнал, что и сам помещик был свидетелем, когда барин одну половину отмежевал казне, а другую — крестьянам. «Уж ты выручи нас», — говорили мужики, — «мы тебя за это попомним». Карев, усмехаясь, вынимал кисет и, отрывая листки тоненькой бумаги, угощал мужиков куревом. «Ничего мне не надо, табак пока у меня завсегда свой». А коли случится на охоте кисет забуду, так тут попросил бы одолжить щепот. смеялись и с веселым размахиванием шли в трактирчик. «Одурачить-то мы их одурачим», — возвращался он к старому разговору. «Вот только бумаги не подкашляли». Лимпиада, покрыв стол, стала ждать брата и, прислонясь к окну, засверкала над варежкой спицами. Ставни скрипели, как зыбка. Она задумалась и не заметила, как к крыльцу подкатила тарантайка. Ворота громыхнули, чукан с веселым лаем выскочил наружу, и Лимпиада, встрепенувшись, отбросила моток. — Ты что же это околицу-то прозевала? — весело поздоровался Карев. Лимпиада, закрасневшись, выставила свои, как берестяные зубы, и закрылась рукавом. «Забылася», — стыдливо ответила она. «Эх ты, Розепа!» — шутливо обернулся он, засматривая ей в глаза. Вошел Филипп и внес мокрый хомут. С войлока катился бисер воды и выводил змеистую струйку. «Гыть, кайря!» — пронеслось над самым окном. «Кто это?» — встрепенулся Филипп. «Не как пастухи». «Федот, Федот!» — замахал он высокому безбородому, как чухонец пастуху. «Ай, прогнали!» «Прогнали!» — сердито щелкнул кнутом на отстававшую ярку пастух. «Вот сукин сын что делает!» — злобно вздохнул Филипп. «Убить не грех!» «На Афонин перекресток гоним!» — крикнул опять пастух. «Измокли все из кобеля борзого! Петлю бы ему на шею!» Лимпиада искоса глядела на Карева, и когда он повертывался, она опускала глаза. Тучи прорвано свисли над верхушками елей, и голубые просветы бражно запенились солнцем. По траве серебряно белела мокрость. «Пойдем в лес сходим», — сказал Филипп. «Нужно на перемет посмотреть. В куге на озере я жерлику поставил. Теперь после дождя самый клев». Сосны пряно кадили смолой, красно-желтая кора вяло вздыхала, и на обдире висли дождевые бусы. «Ау!» — крикнула Лимпиада, задевая за руку Карева. «У-у!» — прокатилась гарка по освеженному лесу. Карев отбежал и тряхнул сосну. С веток посыпался бисер и, раскалываясь, обсыпал Лимпиаду. Волосы ее светились, на ресницах дрожали капли, а платок усыпали зеленые иглы. «Недаром тебя зовут русалка-то!» — захохотал он. «Ты словно из воды вышла!» Лимпиада, смеясь, смотрела в застывшую синь озера. Помещик узнал через работника, что крестьяне вызывают на перемир инженеров и подали в суд. «Проиграет твое», — говорил робко работник. «Там за них какой-то охотник вступился. Бедовая, — говорят, — голова». Помещик угрюмо кусал ус и обозленно стучал ногами. «Знаю я вас, мошенников, михрюки вы сиволапые, так один за другого и тянете». «Я ничего», — виновато косился работник. «Я сказать тебе, может, сделаешь что». Помещик, косясь, уходил на конюшню и, щупая лошадь, кричал на конюха. «Деньги только драть с хозяина! Опять не чистил, скотина! Заложи живо овса!» Конюх, суетясь, тыкался в ларь, разгребал куколь и, горстью просеивая, насыпал в меру. Мякина сыпалась прямо в глаза вилявшей собаки и щекотала ей ноздри. «Ты еще что мешаешься?» — ткнул ее помещик ногой. «Вон пошла стерва!» «Ишь, черт дурковатый!» — думал конюх. «Не везет ни в чем, так и зло на всех срывает!» «А где он живет?» — обратился к вошедшему за метлой работнику. «Он живет в долине, на Афонином перекрестке. Помол держит». «Так-так!» — кивал головой конюх. «Сказывают, охотой занимается еще». «Так ты вот что, Прохор, — обратился помещик к конюху, — заложи нам гнедово в тарантас и сено положи. А ты, брат, пей поскорей чай, да со мной поедешь». Карев увидел, как к мельнице подкатил тарантас, из сиденья грузно вывалился барин. «Он живет в долине на Афонином перекрестке, по моле». «Хитрит», — подумал Карев, — «не знает, с чего начать». «Трудно, трудно ужиться с мужиками», — говорил он, качая трость. «Я, собственно, начал он, заикнувшись на этом слове, приехал, я знаю», — перебил Карев. «А что?» «Хотите сказать, чтобы я не совался ни в свои сани, и пообещаете наградить?» «Да», — протянул тот, шевеля усом, — «но вы очень резко выражаетесь». «Я говорю напрямую», — сказал Карев, — «и если б был помоложе, то обязательно дал бы вам взбучку». Помещик сузил глазки, стал прощаться. Работник насмешливо прикусил губы и хлестал лошадь. Тарантас летел, как паровоз. «Гони сильней!» — ткнул его ногой барин. «Больше некуда гнать!» — оглянулся работник. «А ежели будешь тыкаться, так я так тыкну, что ты ребер не соберешь!»